вы говорите, мили, положить на мили с
приборами.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Первый день зимы, пятница, 1 декабря, 17.08. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем в этом часе. По-прежнему следим за новостями, за московскими пробками. И одну тему выбираем для обсуждения в рамках программы «Своя правда». Сначала давайте про пробки. Традиционная пятничная история. Многочасовые пробки на выезд из города. Они начались. 7 баллов прямо сейчас по Яндексу. 7 баллов обещают в 6 вечера. И 7 же баллов в 7 вечера. То есть 3 часа 7-бальных пробок, очень много красного и бордового цветов на карте московских пробок сегодня. А теперь, что касается срочных сообщений, ну вот вы уже в новостях это слышали, я зачитывал тут все больше сообщений по поводу того, как продавец шаурмы погнался с тесаком за недовольным покупателем в Москве, это дело было на Таганской. Теперь еще вот пришли сообщения со ссылкой на суд про участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, то ли более 100 плюс 94. Оштрафованы или арестованы, это данные РИА Новостей, то ли более 240 человек получили аресты и штрафы, это данные агентства ТАСС. И те, и другие ссылаются на суд. И вот еще одна судебная новость. Суд Петербурга оштрафовал на 500 000 рублей телеканал «Айва» за пропаганду ЛГБТ. Пишет ТАСС из Санкт-Петербурга. Речь идет о трансляции клипа певца Сергея Лазарева, в котором Роскомнадзор обнаружил пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Речь идет о фрагментах видео, на которых, цитата по ТАСС, демонстрируются взаимодействующие кисти рук, ласкающие друг друга, принадлежащие двум разным людям одного пола. Штраф 500 тысяч рублей. Напомню, речь идет о музыкальном клипе на песню «Так красиво» Сергея Лазарева. Мы сегодня будем говорить на другую тему. В Госдуму внесли поправку, которая полностью запрещает на уроках в школе смартфоны. Исключение, как пишет «Коммерсант», ссылаясь на инициативу депутатов, это в Государственной Думе рассматривает такое решение. Так вот, исключение составят только случаи возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся. Об этом мы будем говорить, насколько вообще можно запретить телефоны в школах, надо ли поддерживать инициативу, поддерживаете ли вы эту инициативу депутатов. Вот, собственно, наша тема сегодня. Здесь в студии член правления Лиги образования Михаил Кушнир. Михаил Эдуардович, добрый вечер.
Здравствуйте.
И учитель истории в школе «Золотое сечение», лауреат конкурса «Учитель года Москвы» 2014 года Сергей Цибульский. Сергей Леонидович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Голосование традиционное в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Сегодня все очень просто на самом деле. Мы просто спрашиваем, что вы думаете по поводу этой инициативы. Поддерживаете? Не поддерживаете, или вам все равно? Вот, собственно, наш вопрос, который мы выложили в 17 часов 5 минут. Первые 126 проголосовавших уже есть. Итак, депутаты хотят запретить телефоны в школах даже в образовательных ценах. Нужно ли это? Целях. Нужно ли это? Михаил Кушнир.
Ну, тем, кто не умеет работать с современными технологиями, позарез нужно, потому что мобильное устройство оказывается интереснее, чем педагог.
И?
Ну, соответственно, если он не может быть интереснее, чем это устройство, то, конечно, устройство надо запретить, чтобы они не могли отвлекаться на него.
Подождите, то есть, а если у нас, к примеру, недостаточно хороши учителя, и мы признаем, да, такая проблема есть?
Ну, по сути, я считаю именно так, и мне в некотором смысле кажется символичным, что в конце года учителя Госдума признает, что наши учителя не в состоянии работать современно.
Но если отвечать на вопрос все-таки серьезно,
по поводу... Я совершенно серьезно говорю.
Нет, еще раз. То есть, если бы от вас зависело решение, вы бы не запретили.
Я несколько лет ездил по стране, рассказывая, как с помощью мобильных устройств можно радикально изменить образовательный процесс тем, чтобы он был более интересным, более содержательным, более творческим. Поэтому... По-моему, я ответил.
Хорошо. Михаил Кушнир, член правления Лиги образования. Работать не будет, будут только конфликты, 948-й пишет. 373-й. За счет смартфонов мы знаем о неправомерных действиях учителей. Это, кстати, тоже важный, как кажется, поворот вопроса. Сергей Цибульский, что вы скажете?
Ну, я могу сказать, что преподаю я давно в школе, да, и я действующий учитель. Я тут перед передачей подумал как раз, да, насколько плюсы, минусы. Я могу сказать, что у нас в школе, где я преподаю, например, телефоны запрещены на уроках. Но это делает, что учитель собирает смартфоны перед началом урока. Соответственно, такая игра идет. Дети пытаются не отдать, забыть. Ну, как всегда. Он ну, у меня да. на зарядке, да, там. Ну, откуда ты знаешь, на зарядке или нет? Ты же не будешь обыскивать его.
Ну, да.
Вот. Но что это, к чему это приводит? Во-первых, я напомню, что такая психологическая зависимость все-таки существует даже у взрослых.
Конечно.
Вот, ну, в метро вы едете, посмотрите. Все... Ты опаздываешь, идешь, а впереди человек идет, уткнувшись в свой смартфон.
Да который... уже даже по дороге едешь. Машина да. явно медленнее едет. Почему? Потому что занят.
Я за собой замечаю это, потому что я-то вырос, в общем-то, еще в Советском Союзе, да, а не было таких гаджетов, но ну, я не могу, например, заснуть, не прочитав какую-то ленту новостей там, или еще что-то. Вот, телефон действительно привлекает. А что говорить про ребенка, который действительно, он в своем ТикТоке там где-то еще зависает, и вот у него вдруг урок, и во время урока надо отвлечься. Это бывает очень сложно, особенно ребенку, когда, ну, такому слабому психологически, да, или какие-то важные очень дела, мероприятия у него. Потом съемка на уроке, действительно. Ну, у меня, например, ученики, я преподаю мировую художественную культуру, и иногда, да, можно сфотографировать там слайды, там еще что-то, не успеваем записывать, окей. Но как только я иногда захожу за спину, я вижу, что, ну, переключился же. Ну, вот в какой-то момент ты, как учитель, прямо вот поешь соловьем, они делают какие-то работы, и у него все равно возникает желание переключиться. А съемка, да, и учителей, и учеников, но это может привести не только к тому, что там делает учитель, то есть мы, получается, не доверяем учителю, а вот есть еще и буллинг, и травля. Ведь сколько раз и случаев полно было, когда снимали друг друга, выкладывали в соцсети, это приводило к жутчайшим конфликтам. А потом, вот смотрите, искусственный интеллект. Я недавно присутствовал на сочинении, и, ну, там, ребенок вышел, потом пришел. Ребенок, честно говоря, не очень хорошо писал и формулировал мысли, а тут вдруг прекрасное сочинение. Но есть же искусственный интеллект, и они все им пользуются. Да, заводишь тему, угу. И тебе пишется, твоя задача просто запомнить, а домашнее задание, слушайте, ну, все же делают, огромное количество сайтов, весь учебник прорешаем.
Ну, да? Это, по-моему, депутаты запретить не могут.
Это не могут, но во время урока ты запросто можешь посмотреть правильный ответ. Не ты должен додумать, а за тебя уже сделали. И, конечно, еще одна проблема – это письменно. Ну, как бы человек не может писать нормально, он все время привык печатать. Я эксперт ЕГЭ. Прошлым летом, как и многие мои коллеги, я мучился, проверяя, например, сочинение, ну, там не сочинение, но вот та часть, которая вторая, где нужно писать, да, у нас в истории. И, слушайте, не просто курица лапы. Человек уверен, что он пишет исключительно для себя. Ну, это какие-то пометки.
То есть все-таки хоть где-то должна быть территория, где смартфон запрещен.
Мне кажется, да.
Хорошо. Сергей Цибульский, Михаил Кушнир, что вы скажете на это?
Ну, я считаю, что это защитная психология, защитная логика работы. Не двигаться в развитии, а стараться остаться в той парадигме, которая была, удержать ее максимально долго и упорно, поскольку мы это дело освоили. И, в общем-то, в той логике, которая последнее время в образовании, то есть от вариативности, от выбора, от того, чтобы можно было разные варианты использовать, постепенно фактически все удавилось. И, скажем, когда я активно выступал за цифровизацию образования, я делал акцент именно на том, что цифра дает вообще потрясающую вариативность, потрясающее разнообразие. Но оказалось, и, собственно, это для меня огорчение, что цифра ровно так же, как, собственно, в одном из исследований было, цифра усиливает все, что есть и хорошее, и плохое, цифра совершенно уникальным образом может превратить все в цифровой аквариум, в цифровой поводок, в цифровой ошейник, то есть сделать еще более жестким, чем было раньше. И, на мой взгляд, в образовании цифра пошла именно таким путем, и то, что сейчас начали все больше запрещать, это в точности
подождите,
соответствует
вот, вот эта история, этой логике. Я все понимаю. Я даже, вы бы видели, сколько тут сообщений о том, что хорошего учителя все равно будут слушать. Но я бы попросил вас прокомментировать эту историю. Ну, правда, вот если у тебя есть ТикТок, то как бы хорошо ни говорил учитель, рано или поздно ты туда перелезешь. Это привычки жизненные.
Если я дал задание, в котором он должен использовать этот самый смартфон для дела, у него нет времени на ТикТок. И более того, у него дело интересное, и он его делает, а не ТикТок. И когда мы говорим про ТикТок, это же в значительной мере тоже...
Условный ТикТок.
Я именно так, как условный, его и употребляю. Давайте посмотрим то, что вокруг нас происходит. Посмотрите, в метро едет родитель, ну, возраст довольно молодой. Рядом с ним сидит ребенок, 2-3 года. Родитель сидит, уткнувшись в эту самую хреновину.
Ну, правильно.
Ребенок просто скучающе глазеет по сторонам. Соответственно, родитель, защищаясь от необходимости общаться с ребенком этой штуковиной, фактически дает ему образец поведения, как надо вести себя со смартфоном.
Бесспорно.
Не, но дело в том, что получается, что мы сначала ребенку даем образец того, как не надо себя вести, а потом начинаем бороться с тем, что он себя именно так начинает
вести. Да мы понимаем, что это мы неправильно делаем, но с этим надо же что-то делать, и хотя бы в школе это ограничивать.
Ну так вариантов-то два. Либо ограничить и запретить, либо самим осваивать те приемы работы, в которых это нужно.
Хорошо. Михаил Кушнир. Виталий говорит, давайте сначала депутатам запретят пользоваться телефоном на работе. Вот я думаю, что тут все поголовно будут голосовать за. Пришел депутат в Думу, сдал смартфон Володину, пока заседание не закончит, никакого телефона, потом детям запретим. Но все-таки, возвращаясь к этой истории, теперь вам, Сергей Цибульский, вот когда вы говорили про курицу лапой, да, ну, да. Люди обратили на это внимание, сразу несколько сообщений, одного цитирую, ну давайте тогда вместо богомерзкой математики еще и каллиграфию вернем, перьями писать заставим, мол, при бабушке так не было, курица лапой пишет. Ну сейчас такое время, никто и не будет писать. Скоро мы и разучимся.
Ну, хорошо, но это частное мнение какого-то там человека.
Ну, да? То есть вы полагаете, что это не так?
А с научной точки зрения нет, потому что письменность дает возможность развивать определенные навыки, определенные зоны коры головного мозга, например, да? Здесь про другое совершенно. И
ну, то есть это не отмирает в жизни?
Это не должно. Если вы придумаете что-то, что заменит это, то да. А с другой стороны, письменность дает, это для чего? Для общения. А получается, вот разбился iPhone, и вы даже не сможете написать, подписать и так далее.
Ну я смешно. Подожду, когда будет замена
iPhone. Да, замечательно. Ну вот и тоже меня резануло то, что учителя нужно слушать, любого учителя. Учителя любого не надо слушать. Мы в школе уже давно не слушаем. Мы в школе работаем, развиваем навыки. Конкретно дети работают. Если он просто сидит у меня на уроке и меня слушает, то это минус мне, потому что я плохо веду. Я работаю на уроке, а ребенок не работает. Поэтому он и полезет в айфон.
Не только поэтому. 13-й пишет. Вчерашняя история. Дочь не поняла на уроке, как решать уравнение. Сидели на Ютубе, искали ролики, находили. Там все непонятно для детского уха. Попросил, значит, этот искусственный интеллект Яндекс. Простыми словами, тот объяснил с первого раза, все приоритеты расставил, дочь все поняла. То есть вот, пожалуйста. Там уже лучше объясняют.
То, говорит. Что говорит Михаил Эдуардович, как раз это вот туда. Может быть, действительно. Но послушайте, у нас же это массовая история, да? Мы говорим про массового человека, который идет в школу, да? И мы не будем ориентироваться на каких-то гениев, которые такие, да, сейчас у меня урок математики, я отложу сейчас.
Ну, то есть вот то, что мы сейчас обсуждаем, это не возвращение бересты в школу,
нет,
как пишет 672.
Да, ну, конечно, нет. Пользуйтесь, пожалуйста, сколько угодно. Но на уроке, если он нужен, пожалуйста, возьмите планшет, возьмите... У нас все школы просто увешаны техникой. Но это не значит, что дети умеют, например, пользоваться компьютером. Вы же знаете, что почему у нас в России школы закупают компьютеры? Да потому что в некоторых семьях просто невозможно купить дома, и поэтому они учатся там, в школе.
Сергей Цибульский, Михаил Кушнир.
А можно я иллюстрацию просто стороннюю, не связанную даже с смартфонами? Скажем, меня всю жизнь, пока я работал в школе, бесил календарь. Бесил, потому что учебная программа выстроена неделями, расписание выстроено неделями. Значит, как только приходят какие-то праздники, значит, какой-то из дней выпадает. Значит, если у меня много часов, ну, в конце концов, я чего-то потерял не так болезненно. А если у меня, допустим, один день в неделю с этим классом, то выпала целая неделя. Более того, если у меня в параллели, допустим, два, условно скажем, седьмых класса, один попал на эту штуку, другой не попал. Значит, в результате у меня подготовки сбились, и удерживать в памяти, с каким классом чего я прошел, с каким не прошел, довольно проблематично. Значит, ну и в какой-то момент, когда вот это вот самое все надоело, я начал придумывать календари, оказалось, что это отдельная интересная тема, если вас заинтересует, можно будет отдельную на эту тему передачу сделать, очень увлекательно оказалось. Но я, поскольку в процессе обсуждения, решил в соцсети спросить коллег. Говорю, ребята, вот меня вот так вот бесило ужасно вот эти вот истории, особенно на майские праздники, прям ненавижу майские праздники именно ну, вот за счет того, что там все пропадает. Ноль реакции. То есть... Я какой делаю вывод, что учителя довольно легко к этому относятся. Ну, пропал и пропал. Денег им меньше за это не заплатили. Они получили по тарификации. В конце журнала человек пишет, план столько-то часов, дано столько-то, программа выполнена, все. То есть, его вот эта вот самая жесткая ответственность на результат не сильно беспокоит. Это просто как иллюстрация того, как учитель... среднестатистически, я не беру любого, каждого, конечно. А среднестатистически относится к тому, что ему нужно делать. Соответственно, он является просто строевым, рядовым вот в этой самой армии, которую сейчас построили едиными колоннами, которую смотрят через цифровой аквариум, то есть цифра сегодня стала средством контроля стократно более жесткого, чем было в те времена, когда цифры не было.
Хорошо. Григорий, правда, не понимает, 859-й, есть же санитарные требования, которые приняты еще в 2021 году, которые, по его словам, закрепляют на законодательном уровне ровно то, что сейчас обсуждается, запрет на использование смартфонов как средство обучения на уроках.
Совершенно
тогда не очень понятно, что разрабатывают депутаты Государственной Думы, но у меня вопрос другой. Нет,
можно прокомментирую? Норма. Потому что одно дело закон, значит, санитарные нормы, в конце концов, санитарный врач издал новые санитарные нормы и убрал это дело. А сейчас это ввели в закон, и оттуда уже не уберешь.
Ну, почему же?
Не, убрать из закона намного сложнее, чем санитарные нормы.
У меня вопрос к собравшимся. Значит, даже сейчас, когда внесли эту поправку, они говорят, надо полностью запретить смартфоны на уроках, кроме случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся. Как вы это понимаете? Как это будет работать, Сергей Цибульский?
Ну, мне сложно сейчас сказать, что имели в виду депутаты, да. То есть, с одной стороны, у тебя телефона нет, но с другой стороны, если вдруг
он где-то
пожар,
рядом.
Он где-то рядом, да. Понятно, есть шкафчики там, да? Но не в каждой школе это
они
возможно.
Они пойдут в шкафчик, если возник пожар,
да,
они пойдут брать шкафчик
именно
телефон.
Там, где горит, да.
Все бежим за телефонами в шкафчик.
Вот, родители, да. Но понимаете, в чем дело? Вот, например, на экскурсии, да, вот я выезжаю на экскурсию, конечно, телефон нужен на всякий случай связаться с ребенком, да. Позвонить, так. Это, но экскурсия это учебная, значит, вот в этот момент я так понимаю, что нужно. Но я на экскурсиях, вот сколько мы сейчас в Кострому ездили там с классом, я у них забираю телефоны, во-первых, во время вот экскурсии самой. Они говорят, ну как же, нам надо фотографировать еще что-то. Я прекрасно понимаю. Но обратите внимание, когда садятся в автобусы, когда самое занудное, это когда вот экскурсия по городу и вам рассказывают, посмотрите налево, посмотрите направо, детям неинтересно. Я понимаю, что они не будут это слушать, и они все увлекательно
уходят в телефон. Мы знаем, что они будут делать,
конечно.
Да.
Конечно. Ну вы, кстати, знаете другую возможность? Именно для сотовых телефонов. Именно на экскурсии.
Ой,
потому что бывает
ситуация,
когда человек отстает.
Да.
Вот есть приложения, которые позволяют связывать их между собой не через центральную соту, а друг через друга. И таким образом, если человек отстал, даже если нет вокруг никакой вышки, вы можете с ним связаться и сориентировать, куда пойти. Если вы его забрали, то йог.
Не, вот это вот история.
Но это только в автобусе.
Вот,
почему
вот,
только в автобусе?
Нет, подожди.
Это я забираю только в автобусе.
А, в этом не, смысле. Вот это, вот ровно это и есть главное, то, о чем пишут наши слушатели. Это прогресс. Телефон – часть жизни навсегда. Запрещать ничего нельзя, забирать ни у кого нельзя. То есть, как бы, вот вы сели в автобус, отобрали у детей телефон, а вы могли бы этого, как бы, обойтись.
Ну, это мнение обывателя, который не преподает в школе, наверное, да, и который не понимает сам процесс.
Я боюсь, что это мнение еще и людей, которые сами-то у детей телефоны отбирают.
А можно на уровне принципа? Вот я в принципе считаю, что есть два понятия, закон и культура, которые взаимосвязаны. Чем больше в законе, тем меньше в культуре. Чем больше в культуре, тем меньше нужно в законе. Как только я что-то, то, что есть в культуре, вставлю в закон, это тут же вылетит из культуры.
Насколько я понимаю, логика наших депутатов ровно прямо противоположная вещь.
Конечно.
Мы пропишем все, да, и тогда это станет нашей
реальностью. А я говорю на основе того принципа, о котором я говорил, что чем больше они вставят закон, тем меньше останется в культуре. Я говорю, я давлю за то, что чем больше мы можем оставить в культуре, тем лучше для нас.
Так и если это не работает, говорят вам, мы лучше это впишем в закон.
Ну, соответственно, я о чем и говорю, что вместо того, чтобы развивать отношения, развивать культуру, пристраиваться, врастать в новую ситуацию с тем, чтобы она стала элементом культуры, мы идем по пути запрета.
Хорошо, это, ну, Михаил Кушнир, Сергей Цибульский.
Пример же есть такой, да, во Франции, допустим, да? Они же идут тоже, во многом мы смотрим на Европу, да, и французы запретили.
Да, с Францией там необычно. А я как
раз был страшно горд, когда во Франции запретили, начали там где-то говорить, там запрещали, а у нас не было. Я был страшно горд за Россию, что мы по этому пути не идем.
Все будет хорошо. У меня у ребенка и телефон, и планшет, ограничение 30-40 минут в день, пишет 948-й, ребенок сам понимает и выключает телефон. 672-й, вот это тоже вот важно понять. Кстати, каждый тоже скажите. Вот уже я опять вижу часто повторяющиеся сообщения. Это вообще не про это, говорят люди. Это про то, чтобы не дать возможность детям записать все, что делают учителя.
Ну, если вы сомневаетесь в учителе, в школе, если вам кажется, да, что в школе работают какие-то изверги-непрофессионалы, то тогда зачем вообще отводить ребенка в школу? Можно же домашнюю форму обучения взять, да?
То есть я не понимаю...
В учителя можно только верить, да? Ну, почему верить? Вы же можете проверить, прийти, познакомиться, посмотреть, там, поговорить с этим учителем, спросить ребенка, но тоже ребенок ведь не все рассказывает, да? Или рассказывает так свою точку зрения, зачастую оправдывая себя и свой поступок. Тут очень все сложно. Ну, например, у меня на уроке всегда стоит камера, меня записывают и видео, и аудио, да. И я, что я должен на уроке скрывать, да? Я веду урок. Если какая-то проблема возникает, меня можно всегда посмотреть, послушать, что я сказал, как я сказал, где я сказал.
Вот Сергей Цибульский, Михаил Кушнир.
Ну, я опять на уровне принципов глобальных на это смотрю. Я считаю, что школа выполнила задачи, которые перед ней стояли, еще к середине 20 века. И то, что она не пересмотрела свои задачи, не пересмотрела то, что она делает, а фактически осталась ровно в той же самой логике, она чем дальше, тем больше входит в конфликт. Если учитель делает то, что нужно ребенку, то, что нужно родителям, семье, у них нет вот этих конфликтных отношений. Чем далее они будут конфликтны, тем больше будут вот этих вот проблем, когда дети будут провоцировать учителя и снимать его, чтобы потом выложить, будут снимать с тем, чтобы он, наоборот, что-то плохого не сделал. То есть, чем бессмысленней контакт между учеником и родителем, тем вероятнее эти
учителем
проблемы.
Учителем и родителем.
Да.
Это я согласен.
Я вот не могу понять, зачем записывать учителя, что это за новая мода, пишет Дэвид 676. Александр 136 пишет, что телефон еще и зрение убивает, да и ребенок становится рассеянным. Но 672 говорит, этот закон просто в отличие от санитарных норм дает правовое основание на запрет телефона в школе. А мы как раз и спрашиваем, нужен ли такое правовое основание, такой запрет. Может быть, действительно, телефон – это такая штука, которая в школе нужна. И не только для того, чтобы записывать то, что делает учитель. Голосование продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Мы продолжаем. Пятница, 1 декабря, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. Традиционно по пятницам сегодня семибальные пробки. Они уже не первый час, и, как предполагается, еще часа полтора как минимум будут семибальными. Очень много бордового. В центре все серьезнее ситуации. Даже полчаса назад при семибальных же пробках центр был как-то более красным, чем бордовым. Теперь он более бордовый, чем красный. Имейте это в виду, если есть возможность не ехать на машине, не делайте этого, как минимум, в ближайшие 2 часа. Срочное сообщение. Макрон рекомендует странам Большой Семерки отказаться от угля до 2030 года. Число сторонников «Единой России» по оценкам «Единой России» ссылаются на Турчака, секретаря Генсовета партии «Единой России». Так вот, по его словам, число сторонников «Единой России» в стране превышает 30 миллионов человек. Это срочное сообщение. И вот еще. Собянин принял решение об отмене 13-й платежки по оплате отопления. Об этом сообщает пресс-служба мэрии и правительства Москвы. Пока без подробностей, но решение об отмене этой 13-й платежки уже принято. Ждем подробностей. Наша тема сегодня – это поправка, которая в Госдуме сейчас обсуждается, которая полностью запретила бы смартфоны на уроках в школе, в том числе в образовательных целях. Но при этом смартфоны в школах должны или могут оставаться, потому что в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся их можно будет использовать. Такой документ рассматривают в Государственной Думе. Здесь в студии Михаил Кушнир, член правления Лиги образования, и учитель истории школы «Золотое сечение» Сергей Цибульский. У нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем, поддерживаете ли вы идею запрета телефонов в школах даже в образовательных целях? Да, нет, мне все равно. Три варианта ответа. Сегодня очень много. И много сообщений. Я предлагаю вам уже по телефону к нам присоединяться. Но пока наши слушатели дозваниваются, я хотел бы, чтобы вы прокомментировали идеи, уже которые так или иначе изложены в сообщениях. Ну вот, например, надо простые специальные телефоны, по которым можно только звонить и писать СМС. Сергей Цибульский.
Ну а тогда смысл какой, да, в этом телефоне, который нельзя использовать на уроке? Вот то, что Михаил Эдуардович говорит о том, что разные программы можно использовать, да, именно как обучение.
То есть это просто звонилка, а звонилку и так никто не будет.
Но с другой стороны, я бы хотел сказать, что напомнить, что, например, наличие какого-то очень дорогого телефона — это такое социальное расслоение в обществе вот школьников. И очень серьезно, простите за такое слово, такие родительские понты. Я когда собрание собирал, и мы в 5 классе, например, видели, что дети отвлекаются здорово, да, на уроке, и мы говорили, ну, давайте все вместе вот примем как раз вот такой простой телефон. И обязательно находился один какой-нибудь родитель, который говорил, да что вы!
Мой ребенок Пете, с таким...
Да, что Петя Пипеткин без смартфона последней марки был, да вы что!
Это невозможно.
И в таком случае, ну, отношение-то какое получается?
Хорошо, вот, Михаил Кушнир. Альтернативное мнение... немножко язвительное.
То есть?
Ну, мой сын в армии, им же тоже запрещают телефоны.
Ну да.
Знаете, как они обходятся? У них 2. Они один сдают, а второго у них нет. И самое главное, чтобы не засекли.
Нет. Ну, и у нас дети так же делают.
Я только хотел сказать, вы думаете, дети до этого не додумали. Но как бы то ни было, значит, еще уже несколько человек придумали.
Нет, я к тому, что сдавать как раз кнопочно очень удобно.
Да понятно.
Ну, да. На весь день отдал, и все.
И пусть уже лежит совершенно, не нужно, я до завтра его забуду. Так вот, тут несколько человек написали о том, что вместо того, чтобы все, весь этот огород городить, правильнее просто глушилки поставить.
Ну, здесь вообще, ну, тогда что у нас там? Колючую проволоку натянуть, да, вообще шикарно.
И автоматчики.
Да, конечно. Тогда безопасная школа. Но я бы не согласился с этим, потому что действительно школа вся перенасыщена техникой. У нас и смарт-доски там висят, да, и компьютеры, и по-разному интернет там, и уроки зависят от этого. Поэтому нет, ну, глушилки — это не выход.
Хорошо, кажется. Михаил Кушнир.
Макрон только что сообщили, предлагает от угля отказаться, а мы лишнюю энергию предлагаем на глушилки?
Не знаю, тут, понимаете...
С точки зрения экологии как не очень.
Я даже не очень понимаю...
Я уже не говорю про телефон директора.
Вот 146-й, например, пишет, вы образец того, как сейчас все блуждают в трех соснах. Надо запретить не только телефон. Но при этом не написал 146-й. Ну да, все запретить, я думаю. Еще один 154-й пишет, опять тоже, вы ничего не понимаете, нужно просто правильно управлять потоками интернета в школе.
Но это же не решает вопрос-то.
То есть, грубо говоря, будут они играть... на территории школы ты не можешь зайти в ТикТок.
Замечательно. Как
странно.
Это?
У меня LTE, 5G, вот-вот, 4 точно есть. Какая проблема? Ну, в школе, да, зафильтрую. Оно и сейчас фильтруется.
Ну, хорошо. Григорий, правда, пишет, что глушилка на здоровье влияет, 859-й, а Ирина, 825-й, пишет, что глушилки даже в зонах не помогают, даже в зонах. А уж в армии, а в школах все намного сложнее. 73-73-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, про грушилки у нас постоянно возникает разговор, когда речь идет о сессии студенческой. А что касается вот занятий с лицеистами, меня, честно говоря, никогда не парили телефоны, которые у них в карманах, в руках. Я даже сам призываю их очень часто открывать телефоны, смотреть методички, потому что это гораздо лучше, чем таскать бумажный материал. И в тех случаях, когда они пытаются ответить на вопрос, прибегая к интернету, я всегда нахожу, в общем-то, контрвопрос, который, ну, явно они в интернете не могут найти.
Подождите, вот смотрите, вам 13-й пишет, но мы же получили как-то образование без телефонов и хорошее образование.
Ну, Елмонос получил. Я к тому, что если мы сейчас обсуждаем проблему о том, что дети отвлекаются на телефоны. А я говорю, что в моей ситуации телефоны им, наоборот, помогают.
Ну, может быть, ваша ситуация – это всего лишь исключение из правила?
Да, ну что вы, это нет. Ну, понимаете, здесь есть определенная причина, потому что к нам приходят, это не общеобразовательная школа, а целенаправленно идут, поступают по конкурсу. Конечно, сидеть и, так сказать, играться в телефоне вместо того, чтобы изучать предмет физику. У меня, правда, и были такие ученики, но я, в общем-то, находил борьбу с ними, не отбирая телефоны. И, в общем-то, все равно у меня проблема как-то с телефонами не возникала.
Понятно. 146-й, который написал, что про три сосны, помните,
спасибо,
да?
Спасибо, коллеги, пример грамотного использования, о чем я и говорю. При грамотном использовании есть нормально было.
Есть разные взгляды. Вот 146-й, который про три сосны, в которых мы блуждаем, так, собственно, и пишет дальше. Такие, как гости, ничего не могут, сложно менять, ничего не меняя. По-прежнему ничего не пишет. Как, собственно, видимо, это большой секрет, потому что дальше он пишет вообще, даже страшно, как народ вокруг поглупел. Ну, если уж народ поглупел, тогда что делать? Ну, вам надо искать другой народ, 146-й. Вадим, 15-й. Если запрещать телефон, тогда надо полностью менять весь процесс преподавания и учебные программы.
Наоборот. Да. Почему? Наоборот. Если запретить телефоны, вернуться назад в старую бестелефонную эпоху, вообще закрыть компьютеры, сети, ну, и так далее, абсолютно все по-старому будет работать. Другое дело, захотят ли дети этому учиться в таком режиме. Это более сложный вопрос.
А вот тут еще 251-й пишет, ну, хорошее образование ведь получает только тот, кто учится. А правильно. Дети захотят учиться, если вот у них отобрать телефоны?
Ну, не знаю. Тут вопрос в другом. Ведь дети приходят в школу, они же не мотивированы всегда, да? Вот у нас сейчас пример был вот лицея, которые, значит, ну, действительно хотят, окей. Но мы же говорим про массовую школу, а массовая школа, она, ну, дети разные, и большая часть, конечно, идет в школу не ради учения, интереса, там, вспомните 1 сентября, когда ревут, идут туда, не понимают, зачем их туда тащат. Ну, чем старше становятся, тем... Но многие идут просто потому, что потусить интересно там со своими сверстниками, mm-hmm. друзьями. Это не значит, что они понимают, как эти знания будут в будущем влиять на их профессию. Да ну что вы, даже в 11 классе.
Хорошо, а почему по-простому? Вот, тем более, что в последнее время у нас это так или иначе реализуется и довольно в разных отраслях. 600-й пишет, надо придумать такие специальные правила на входе, чтобы висело. Принес телефон, штраф 500 рублей, и все будет работать.
Мы не имеем права так делать по законодательству.
Подождите, ну так законодательство изменит депутатов Государственной Думы.
Но я близок к тому, чтобы поддержать того слушателя, который сказал, что народ глупеет.
Ну, он, кстати, теперь пишет, детей надо просто составлять как взрослых.
Ну да, розги, горох, угол, все понятно. Нет, я говорю о другом, о том, что вообще вопрос о телефоне вторичен. Телефон – это инструмент. Вопрос в том, что делать.
О, тут еще Алла присоединяется. Надо, говорит, розги вернуть, вкладывать через порку результативнее.
Это понятно, это через порку входит хорошо. Значит, первично...
Нет, секундочку, извините. Вот раз уж заговорили вместе об этом, меня Сидорова-младшего, отец Сидоров-старший, как Сидорову козу, мы помним, это лет 60 назад примерно Райкин рассказывал, но это очень распространено. А вот вы так легко отмахиваетесь, говоря, ну, это, мол, не оно.
Ну, потому что в основе должен быть интерес, а интерес должен развить у ребенка именно учитель, это мастерство его. Но это фактически, да, и держать внимание, и готовить разные формы заданий и так далее. Но мы говорим про...
Нет, почему тогда это в нашем случае там за два поколения до нас это работало? Ну,
потому что другое образование, другие... на выходе из школы у вас другие должны были быть совершенно качественные.
Я бы сказал, другие условия. Михаил Кушнир.
И условия, да. Я бы сказал, условия радикально другие. Значит, на протяжении веков мы жили в условиях дефицита информации. И школа – это было место, где вот эта дефицитная информация была разумным образом, разложенным, подготовленным, дозированным, давалась.
Ну да, единственный источник – это учитель.
Да, учитель был источником. И поэтому, даже если мне в лом учиться, мне очень не хочется, но и я понимаю, и вся вокруг, и семья, и все вокруг настроены на то, в воздухе это висит, что если я здесь этого не возьму, то потом я это хрен где-то поймаю.
Ну да.
Сегодня у нас избыток информации. Если я не услышу, что мне сказала Марья Ивановна, да я там завтра погуглю и найду.
А посмотрю с папой потом, да?
Да, там у чат GPT спрошу и так далее.
Да.
Но дело в том, что это вот поверхностный слой, и человек не отдает себе отчета в том, что если сейчас он этого не сделает, то потом он на это времени не найдет. То есть с точки зрения технологического он это может сделать, но у него на это ни времени, ни возможности не будет, он теряет это дело. И получается, что просто в новых условиях нужно иначе строить образование, иначе выстраивать отношения. И если, вот пример первого нашего слушателя, который про лицей говорил, я согласен, что там высокая мотивация, раз они отбирают. Я согласен, что он умело пользуется инструментами, и поэтому они его используют грамотно. Но ключевым моментом является согласование потребностей и возможностей. То есть ученики и учитель сошлись в единении, они друг другу нужны. И поэтому процесс, который идет, он направлен на взаимное удовлетворение интереса.
Хорошо.
Педагога и педагога. А если
опять
мы просто
несколько
гоним,
человек.
А в общеобразовательной школе это невозможно сделать
вот,
для всех.
Вот, просто вот, иначе строить процесс вот, надо, иначе вот, искать вот эту потребность семьи и ребенка
смотрите,
с возможностями у школы.
Уже а несколько человек написали нам, почему в дорогих школах или в элитных, я уж не знаю, как элитные или элитарные школы говорить правильно, но тут написано элитные школы. Почему там-то запрещают пользоваться?
Ну, вот
значит,
школе...
тогда и у нас, в смысле, и в общеобразовательной школе надо запретить.
Вот у нас очень... в частной школе запрещено, я еще раз
ну
сказал,
вот.
Мы собираем телефоны накануне урока, а дальше они могут пользоваться, пожалуйста. Это, если нужно, пожалуйста, на уроке вы можете взять
и ну вот, и говорят, его. Значит, если для богатых, это работает, значит, для всех должно работать, потому что понятно, что богатые готовы платить деньги, чтобы лучше образовать, научить своих детей. Михаил Кушнир.
У меня другой ответ. Дело в том, что школы для богатых ничем не отличаются от государственной школы принципиально с точки зрения образовательного процесса. Там практически все построено примерно так же. Там могут быть лучшие бытовые условия, там могут иначе относиться, там выстраивать отношения. Но с точки зрения образовательного процесса практически то же самое. Если мы посмотрим в те образовательные организации, которые совершенно иначе строят образовательный процесс, ориентированные именно на мотивацию, на решение вот тех задач, которые стоят перед детьми, в том числе демократические школы, самонаправленные, мне могут возразить, что это не для всех годится. То есть не все люди вот настолько пассионарны, что они готовы с интересом учиться. Но такие есть. То есть там, где образовательный процесс идет навстречу потребности, не нужно ничего запрещать. Он пришел не за тем, чтобы ему запрещали, а за тем, чтобы получить. Это... И все, что может ему помочь получить, оно работает на.
Михаил Эдуардович, это в идеальном состоянии.
Ну да.
Да. Но мы говорим про массовость. Это также про учителя. Учитель, это призвание и так далее.
Я
у нас
согласен.
Миллион учителей.
Я согласен.
Ну, Моцарт один, да?
Вот да.
На весь 18 там, век, 19-й.
Я согласен. Но для того, чтобы двигаться навстречу Моцарту и тому, кто Сальери там, или там Сальери тоже достаточно
да,
творческий был персонаж.
Великий композитор.
Невеликий композитор. Значит, надо выстраивать процесс так, чтобы оно шло навстречу. И это можно было бы делать. И для меня одна из трагедий заключается в том, что, с одной стороны, ковид был страшным ударом по человечеству, по цивилизации. Но давно известно, что катаклизмы такого сорта, они имеют позитивный момент в том, что когда находится конфликтная ситуация, это шанс для радикального изменения традиционных, то, что в спокойном
режиме... Если конфликтов не будет, развития не будет, это же известно.
Конечно, но я к тому, что был шанс, и я очень надеялся, что вот эти вот два года карантина вкинули, наконец, образовательную систему в использование цифры разумные, потому что в карантине без цифры невозможно было учиться.
И родители поняли, что онлайн, они не понимают, как учат их детей, и они сказали, так нельзя.
Но они, наконец, увидели своих детей в действии.
Они увидели детей. Второй позитивный момент, извините, родители, наконец, поняли, насколько ценны учителя, потому что куча родителей были готовы заплатить, лишь бы отдать их учителям. Потому что они поняли, что они не в состоянии, а вот учителя... Там дура Марья Ивановна, которая не может научить его географии, на самом деле она умница по тому, как она организует коммуникацию.
Она хотя бы могла, как потом выяснилось. 7373948.
Я к тому, что был шанс сместить, изменить систему образования благодаря этому катаклизму резко. А у нас все пошло назад. Как только все вернулось, начали быстро откручивать все назад.
Потому что общество консервативно.
Ну вот был шанс, которым не воспользовались.
Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, вот эта проблема с телефоном, она решается достаточно просто. Не надо ничего отнимать, надо поменять телефоны на кнопочные, которые только соединяют с родителями. Если уж упор делается, что как я буду без телефона, вдруг мне мама позвонит, и я не смогу ответить, она
подождите, будет... Подождите, но это никто и не предлагает запретить. В этом смысле смартфон будет по-прежнему недалеко от ребенка.
А для чего он будет? Ведь вы же знаете, для чего...
Для того, чтобы, если что, позвонить маме. Ну, вот странная история. 146-й. Это вот все тот самый, который говорит про три сосны или три березы. Я уж не помню, где мы там плутаем. 72-го года рождения. Могу сравнивать образование тогда и сегодня. Дочь учится и сын. Это небо и земля. Сейчас убогость и тьма. Ну вот, то есть, тогда деревья были большие, а сейчас, конечно, вообще не деревья. Надо. Кстати сказать, а есть какие-то попытки, ну, более-менее объективно сравнивать? Вот как учили, там, скажем, в конце 80-х и в начале 20-х?
Я могу сказать одно, что...
Сергей Цибульский.
Если вы так вот прям радикально врываетесь в систему образования и хотите что-то об этом узнать, можете почитать, посмотреть. Классно-урочная система, это 16 век, я на Амос-Каменский. Да, вот до сих пор сидим за партами, как он придумал в 16 веке, так и сидим. Значит, система образования самая такая консервативная, меняется очень тяжело. И во многом, слушайте, я готов согласиться, конечно, с Михаилом Эдуардовичем, и как учитель я прекрасно понимаю. Но, с другой стороны, вот все, что я перечислил, что касается и съемки урока, да, и там отвлекаются, и привязанность, и все прочее, очень сложно. Это нужно прям быть гением, да, в образовании, чтобы и современные технологии еще использовать, и держать класс, тем более, что 40 человек в классе. У меня на уроке там от 5 до 10 человек максимум. А в общеобразовательной школе 40. Ну, как ты усмотришь? И еще проверить и задания, и так далее. Поэтому, мне кажется, это очень сложная система, а то, что кнопочный, ну, ёлки-палки, ну
это
ну,
уже вроде как,
будет играть.
Ну, мы уже вроде как договорились, мы это просто обсуждали в течение этой программы. 948-й тоже пишет, я работаю в системе образования, как 100 лет назад было, так и есть. Ну, да, немного технологий добавилось. Ну, просто все-таки Михаил Кушнер, есть какие-то более-менее объективные? А то вот это правда выглядит как «тогда деревья были большими».
Ну, я по поводу этого решения могу только язвить, потому что, как совершенно справедливо один из слушателей заметил, уже есть санитарные нормы, которые не разрешают использовать смартфоны в образовательном процессе. По этим санитарным нормам в образовательном процессе даже планшеты не любые можно использовать, и компьютеры не любые, а только вот с определенной диагонали, что, в общем, довольно странно, но, тем не менее, сегодня это уже так, то есть... Когда вышли эти санитарные нормы, когда их готовили, я надеялся, что вот те прошлые санпины, тогда они назывались, они санитарные правила, на мой взгляд, там было много лишнего, избыточного, и с точки зрения того, что везде декларируется развитие цифры, я думал, что наконец эти глупости оттуда уберут. И вот эти новые санитарные правила, как обухом по голове, которые еще больше зажали то, что было до того, то, что было раньше, но с этим можно было как-то вокруг этого лавировать. Меня оскорбляет такое отношение к учителю. Значит, есть рекомендации, они не обязательные, но там практически все, что есть в этом законе. Есть санитарные правила, которые и так не разрешают все эти вещи. Но санитарные правила там можно было где-то как-то. Сейчас, если, не дай бог, это произойдет, то это нарушение закона. это недоверие учителю. В предыдущей схеме, когда этого в законе не было, учитель решал. Это было его право. Он, если считал нужным это использовать, он использовал. Я лично проводил тренинги по использованию гаджетов в образовательном процессе, и мне там досталось, мы одну школу по нескольким кафедрам разбили, мне досталось любопытное сочетание учителя физкультуры и учителя информатики. Вот. Так вот, для физкультуры именно смартфон идеальный гаджет, потому что не будешь бегать на физкультуре с планшетом. А вот на смартфоне это можно. Прекрасно, если...
Ну, вот вы говорите, а 146-й продолжает. Да я вижу, какие сейчас учителя. Я вижу, что к чему. Сейчас 7 класс и в СССР. Это как в Советском Союзе все были гении, а сейчас все дауны.
Ну, я не хочу спорить с даунами, нет, не с даунами.
Еще раз, я просто про то, есть ли какие-то объективные данные по поводу того, там, допустим, дети нынче не те. Или учителя нынче, их уровень упал.
Ну, потому что иначе другие, мы будем... реально, потому что они думают по-другому.
Без конца слушать вот эти
другое. Сказки. Вы сравниваете какого-то советского школьника там и Васечкина, и Петрова.
Ну, каждый из нас был, да, этим Петровым,
но с Васечкиным. Но они просто другие. И если они будут такие, как Васечкин и Петров, они просто не найдут себе работу и применение в современных условиях жизни.
Вот хорошо. Надо этого товарища спросить, по какому критерию он меряет.
А, ну да.
7-3-7... Уже не успеем получить ответ. 7-3-7-3-94-8. Через 2 минуты подводим итоги голосования. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я предлагаю запретить все запрещать. У нас в последнее время одни запреты. Телефоны в школах запретить, аборты запретить. Дойдем до того, что запретят контрацептивы. Вот я вас уверяю, подождите. Запреты ни к чему хорошему не приводят.
Даже в школе?
Даже в школе. Если учитель умеет увлечь и повести за собой класс, интересно преподает, то не будет никто отвлекаться на смартфон. Вот у нас, вот у меня ребенок в 5 классе, учитель, педагог, ну, вот, классный руководитель, и вообще, в принципе, там вот история, там биология, все замечательные просто. Вот.
Умеет... Ну, то есть, все-таки от учителя зависит. Хорошо. Тут, правда, сразу и кнопочные телефоны на физкультуре почему-то решили именно эту тему поднять. А зачем кнопочный телефон на физкультуре? Ну, ладно. Еще надо запретить улыбаться, смеяться и получать удовольствие от жизни, потому что мы живем в стране, в которой этого нельзя делать, пишет 855-й. 238-й говорит, подождите, а вообще, при чем тут учителя? Это дети воспитываются родителями, а не учителями. 7-3-7-3. Да, все, последний звонок. Давайте сделаем. Или нет, не успеем. Дети не читают, не умножают, историю не знают. Все, 146-й. Да, понимаете, 146-й. И когда вы были ребенком, если даже вы читали, умножали и знали историю, это не означает, что тот, кто сидел рядом с вами за партой, то же самое делал. Дети разные. Ученик 7 класса в 80-м году, он бы смог пользоваться смартфоном и компьютером? Потому что, ну, даун, что ли, в смысле? 281-й спрашивает. Опять времена другие. Короче, у нас был вопрос. В Госдуму вносят поправку в проект об ограничении телефонов в школах, запретив их использование даже в образовательных целях. Вы это поддерживаете? Да, нет, мне все равно. Три варианта ответа. Традиционно спрашиваю Сергей Цибульский. Какой самый популярный ответ?
Как я думаю, что нет.
Не поддерживают. Михаил Кушнир, как вы думаете?
Ну, я опасаюсь, что все-таки большинство за запрет.
То есть поддерживают.
Мы сейчас
хочу,
поменялись местами.
Хорошо. Нет, мы же говорим о прогнозе, как голосуют.
Последние секунды. Все, 59% поддерживает запрет использования смартфонов даже в образовательных целях. 34% не поддерживают. 7% говорят, мне все равно. Сергей Цибульский, Михаил Кушнир, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.